Благодарим вас за посещение архива библейского вещания BBN. Да благословит вас Господь и напитает вашу душу со стола своего святого слова. В эфире библейский час BBN. В этом часе вы услышите уроки, которые мы предлагаем вашему вниманию в Библейском институте BBN. Сегодня мы продолжим изучение курса, который посвящен изучению книги Откровения, преподаватель Рэй Стедман. Этот курс состоит из 23 уроков, в которых преподаватель добросовестно, стих за стихом, разбирает одну из самых сложных для толкования книг Библии, книгу Откровения. Этот курс поможет вам понять, какое неисследимое богатство Божьих истин явлено в этой книге, и как важно каждому верующему быть хорошо знакомым с ее содержанием и применять слова этого пророчества в своей жизни. Итак, приступим к изучению следующего урока. Дорогие друзья, приветствую вас в Библейском институте BBN. Мы с вами изучаем последнюю книгу Библии «Откровение». На прошлом уроке мы начали говорить об ангелах погибели. Сегодня мы прочитаем о том, как появится великий лидер, который увлечет миллионы людей на огненную погибель. Этот лидер будет значительно ужаснее Чингисхана, Наполеона или Гитлера. Погибель, которую предрекал крик ангела «Горе живущим на земле», наконец постигнет человеческий род. И весь ад вырвется на свободу. Отголоски подобного уже были слышны и раньше. Целые народы, состоящие из вполне миролюбивых людей самых разных профессий, под воздействием горячих речей какого-то демагога, неожиданно оказывались охваченными всеобщей эмоциональной лихорадкой. Это лихорадочное возбуждение заставляет студентов, продавцов, фермеров, учителей, машинистов, банкиров переодеваться в военную форму, брать оружие и слепо двигаться прямо в разгоревшийся костер новой войны. Кажется, люди просто обречены на то, чтобы всегда поддаваться такого рода лидерам и позволять им подстрекать себя на уничтожение миллионов жизней, чтобы потом и самим быть поглощенными раскаленной топкой истории. Но самого ужасного, на что способен человеческий род, еще никто не видел. Все кровавые войны, происходившие в человеческой истории, всего лишь предвозвестники того последнего конфликта, который еще должен произойти. В 9 главе трубит пятый ангел. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя, и из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них». Во время суда третьего ангела великая звезда упала в море. Тут же описано падение еще одной звезды на землю. Как и в предыдущих судах, мы являемся свидетелями вполне реального события. Быть может, падение с неба сверкающего метеорита. История знает немало случаев, когда метеориты падали на землю и производили большие разрушения, от которых страдали люди. Однако из текста ясно видно, что это событие несет и символический смысл. Звезда обозначает человека имеющего ключ, с помощью которого он открывает ворота в ад, названные здесь кладезем бездны. В 8 главе Евангелия от Луки, когда у моря Галилейского Иисус изгнал из одного человека бесов, имя которым было «Легион», эти бесы просили Иисуса, чтобы не велел им идти в бездну. Евангелие от Луки 8:31. Там для обозначения бездны используется то же греческое слово, которое в 9 главе Откровения у нас переведено как «ад». Тогда Иисус позволил бесам войти в стадо свиней, а не быть изгнанными в бездну, после чего стадо свиней бросилось со скалы в воду и погибло. Это странная история, после прочтения которой возникает много вопросов, но одно совершенно ясно. Бесовские существа чрезвычайно боятся оказаться ввергнутыми в великую бездну. Исследуя другие места Писания, можно увидеть, что в бездне уже есть заключенные в неволю бесы. В 6 стихе послания Иуды говорится, что есть ангелы, которых Бог соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня. Кажется очевидным, что сцены из 9 главы книги Откровения и есть тот самый великий день, потому что в этом отрывке падающая на землю звезда становится существом, которое берет ключ от бездны и открывает ее. Из бездны выходят облака клубящегося дыма, затемняющие собой небо. Затем из черных облаков появляются полчища саранчи. Ее так много, что она напоминает тучи. Это еще один образ, имеющий как реальное, так и метафорическое значение. Мне очень живо помнится одно лето из детства, проведенного в Миннесоте, когда этот штат подвергся нападению огромного количества саранчи. Сохранившийся в памяти образ очень жив, и он перекликается с описанием Иоанна в 9 главе книги Откровения. «Миллионы и миллионы саранчи, роящиеся, подобно клубящимся облакам, затмевающие собой дневной свет. Они опустились на поля созревающей пшеницы и начали пожирать растительность, и это по звуку напоминало шум бурлящей реки. Они уничтожали все на своем пути, не оставляя ничего, кроме голой земли и разрушенных иллюзий. Но как бы ни были ужасны эти нашествия саранчи на Среднем Западе Америки, это были всего лишь предзнаменования того, о чем свидетельствует Иоанн, когда ангел протрубил в пятую трубу суда. Одновременно с реальным бедствием, нашествием саранчи, мы также видим в рассматриваемом отрывке, как освобождаются бесы, невидимые духовные существа, из самого жерла ада. Бесы выпущены на свободу, чтобы пройти по земле подобно нашествию саранчи. Что это за существо, падающее на землю подобно звезде или метеориту и обладающее властью выпускать на свободу разрушительные силы ада? Есть очевидная связь между этим судом и судом третьей трубы, когда великая звезда падает в море. Мы определили, что та первая звезда обозначает могущественного политического лидера, который некоторое время будет пользоваться большой популярностью у людей и вдруг неожиданно поменяет свое поведение, и этим озлобит огромные массы людей. Личность же, которую обозначает вторая звезда, это еврейский религиозный лидер, который отступает от веры и выпускает на землю бесовские силы, подобные тучам смертоносной саранчи. Я полагаю, что он будет евреем, потому что об этом говорят некоторые детали данного отрывка. Саранче, бесам, приказано не делать вреда траве земной и никакой зелени, и никакому дереву, а одним только людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. Очевидно, что трава, деревья и растения обозначают людей, как мы это уже видели в 7 главе книги Откровения. Если говорить более конкретно, они обозначают Израиль. Но среди этих людей выделяется определенная группа – 144 тысячи человек, запечатленных Богом, которые защищены от бесовского воздействия и контроля самим Духом Божиим. Те неверующие, на которых выпущены полчища саранчи и бесов, не будут уничтожены, но подвергнутся мучениям в течение 5 месяцев. Существо, обозначенное второй звездой, это тот самый человек, которого апостол Павел называет во втором послании к фессалоникийцам «человеком греха». Это чрезвычайно важная личность, которая появится в последние дни. Он будет восседать в храме Божьем и требовать поклонения себе от народа израильского и всего мира. Он хорошо известен даже тем, кто не очень добросовестно изучает Библию, библейские пророчества. Иногда его называют антихристом. Известно, что яд скорпиона причиняет невероятное страдание примерно в течение 24 часов, и боль ощущается не только в месте укуса, но и во всем теле. Нет никакого лекарства, которое могло бы облегчить страдания. Обезболивающие средства усугубят действие яда и усиливают боль. Боль часто сопровождается временным параличем и лихорадкой, и нет другого выхода, кроме как перетерпеть ее. Так жалит скорпион. И таково значение метафоры в Откровении 9, 3 и 5, где Иоанн пишет, что саранче, бесам, была дана власть, какую имеют земные скорпионы. Власть не убивать неверующих на земле, но только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. Антихрист выпустил на землю полчище бесов, и они поражают человечество своим жалом. Это жало – бесовская пропаганда антихриста, адская ложь, которую он использует, чтобы заманить в ловушку умы и сердца людей, безоружных перед бесами, потому что они не имеют на себе печати Святого Духа. Метафорическое использование жала скорпиона говорит о той лжи, которую в огромном количестве обрушит на мир антихрист, стремясь обмануть и доставить мучение умам людей на земле. Несколько лет назад я проводил изучение Библии в группе в Калифорнии. В группе была молодая женщина, недавно переехавшая туда из Аляски. На Аляске зимние вечера очень длинные, и чтобы скоротать время и немного развлечься, она вместе с подругой стала заниматься доской Уия. Им казалось, что это безвредное развлечение, невинная игра. Им не приходило в голову, что, задавая вопросы доске, они, по сути, вступали в контакт с бесовским разумом. Это «невинное» в кавычках развлечение вскоре привело к занятию астрологией. Она впервые заподозрила неладное и поняла, что занимается чем-то неправильным, когда однажды ночью ее разбудили голоса. Они настаивали на том, чтобы она встала и записала на листе бумаги непристойные слова. Она сопротивлялась, но голоса сказали ей, что она не сможет успокоиться и не уснет, пока не выполнит то, что от нее требуют. Тогда она встала, взяла бумагу и ручку и списала лист бумаги непристойностями. Затем вернулась в кровать и уснула. На следующую ночь все повторилось. И на следующую за ней ночь тоже. С каждой ночью ее дух становился все более угнетенным, а голоса настаивали, чтобы она писала все больше непристойностей в течение все более длительных промежутков времени. Постепенно она обнаружила, что часами просиживает по ночам и все пишет и пишет, как какой-то секретарь под бесовскую диктовку. Ее горе и страх стали просто невыносимыми. После переезда в Калифорнию ее ночные мучения продолжались и становились все сильнее. Наконец она поделилась со мной этой проблемой и попросила о помощи. Мы вместе с ней исследовали Писание, уделяя особое внимание тем местам, где говорится об оккультизме и других бесовских занятиях, а затем помолились вместе. Я провел с ней еще несколько бесед и совместных молитв, и Бог освободил ее от этого ужасного наваждения. С той поры эта проблема больше никогда не возникала. Важно понимать, что силы, с которыми заигрывала эта молодая женщина, реальны и смертельно опасны. Страшно подумать, что могло бы произойти с ней, если бы все продолжалось, как было, и ей бы никто не помог. Совершенно очевидно, что, занимаясь оккультизмом, она подставила себя прямо под удар жала Скорпиона, несущего бесовские мучения. В стихах 7 по 11 Иоанн продолжает метафорически описывать саранчу, бесов из бездны, и те последствия, которые они принесут на землю. Еще раз прочитаем 7 по 11 стихи. «По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее, как лица человеческие, и волосы у ней, как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Царем над собой имела она ангела бездны. Имя ему по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион. Иоанн символически описывает природу той пропаганды, которую Антихрист обрушит на мир, а также ее влияние на человечество. На первый взгляд упомянутые в отрывке символы кажутся трудными для понимания, но в действительности они вполне созвучны символам, использованным в других местах книги Откровения и в других пророческих книгах Библии. Саранча принимает облик коней, приготовленных на войну, у которых на головах нечто напоминающее золотые венцы, что говорит об имеющейся у них власти. Когда люди будут слушать то, что будет заявлять этот притягивающий к себе внимание лидер, у них создастся впечатление, что он обладает властью и силой. У саранчи будут лица, подобные человеческим, и это позволяет предположить наличие у нее разума. Учение Антихриста покажется здравым и привлекательным для человеческого ума. Об этом говорят волосы, подобные женским волосам. Но его пропаганда будет также подобна и зубам льва, всепроницающая, жестокая и пугающая. Когда будет уже поздно что-либо предпринимать, многие обнаружат, что его учение, несущая смерть, всепожирающая сила, от которой нет спасения. Железная броня говорит о жестокосердии, черствости души. Бесовские силы, дающие власть Антихристу, это самые безжалостные существа во всей Вселенной, не знающие ни милости, ни сострадания. Начав мучить свою жертву, они никогда не перестанут свои истязания, от них не спастись. Звук крыльев саранчи напоминает стук копыт лошадей, везущих колесницы с воинами на поле сражения. Это символически передает тот факт, что появление учения Антихриста будет решительным и подавляющим, и свидетельствует о том, что Антихрист станет широко популярным. Жало на концах хвостов саранчи говорят об ужасных последствиях влияния Антихриста, о физических, душевных и духовных мучениях, которым демонические силы подвергнут тех, кто подставит себя под их удар. Все это произойдет под руководством невидимого демонического царя, самого ангела бездны, сатаны. Эти страшные события, в том числе введение в заблуждение всего человечества, чтобы оно последовало за сатаной, были предсказаны и в других местах Писания. Так Павел предостерегает своего духовного сына Тимофея. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Мы и сами в наше время стали свидетелями грозных предупредительных толчков сатанинского землетрясения, от которого в будущем содрогнется вся земля. В 60-е годы 20 века мы увидели, как зло широкой струей хлынуло в мир. Появились разного рода новоиспеченные мессии и гуру, возникли культы, поклоняющиеся НЛО, сатанинские церкви, шабаши ведьм и даже культы, проповедующие массовые убийства. Современное движение New Age, с одной стороны, очень притягательное и соблазнительное, а с другой стороны, известное своей откровенной демонической практикой, зарождалось тоже в течение 60-х годов 20 века. Учителя этого движения обещают приобщить вас к тайным знаниям прошлых веков и раскрыть в вас скрытые силы души. Я знаю многих людей, которые увлеклись этой философией, и это в итоге привело их к душевным мукам и отчаянию. Но какими бы могущественными ни представлялись все эти бесовские силы, они очень ограничены по сравнению с той силой, которая обрушится на землю в последние дни. Вполне очевидно, что бесы, пребывающие в бездне, стараются прорваться в наш мир и достигают в этом некоторого ограниченного успеха, как показывает продолжающийся на земле духовный беспорядок. Но придет день, когда все ограничения будут сняты, и день этот будет столь ужасен, что человеческому разуму не под силу это представить. В стихах с 12 по 16 трубит шестой ангел. Одно горе прошло, вот идут за ним еще два горя. Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу: «Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Евфрате». И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его. Теперь Иоанн слышит голос, исходящий от рогов золотого жертвенника. Мы уже видели этот жертвенник в 8 главе книги Откровения. Это жертвенник для курения фимиама. На него были положены пред Богом молитвы святых, которые тогда жили на земле. В том отрывке ангел берет огонь с жертвенника и низвергает его на землю, и затем следует суд. Теперь ужасное событие, последовавшее за звуком шестой трубы шестого ангела, становится ответом на молитвы святых из шестой главы Откровения. Вы помните их молитву? «Доколе, владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Это второе горе, суд шестой трубы, и есть конкретный ответ Бога на их молитву. Обратите внимание, ответ Бога состоит в том, что Он велит выпустить на свободу четырех могущественных падших ангелов, которые находились связанными в течение столетий при великой реке Евфрат. Но этим злым существам не дана свобода управлять землей. Богу принадлежит высшая власть над ними, и Он рассчитывает данное событие с хирургической точностью. Падшие ангелы выпускаются на свободу в час и день, и месяц, и год, которые уже давно предопределены Богом. Ни человек, ни демоны не могут ни на секунду изменить времени, когда это событие должно произойти. Река Евфрат берет свое начало в горах Армении, протекает по территории современных Ирана и Ирака и впадает в Персидский залив. В древнем мире Евфрат служил восточной границей Римской империи. Римляне жили в постоянном страхе перед воинственными парфянами, жившими на другом берегу. Было время, когда и Израиль боялся вторжения из-за Евфрата, потому что великие народы Ассирии и Вавилонии, славившиеся своими воинами, уже приходили в прошлом с севера, перебирались через реку и нападали на Израиль. Именно при этой древней, знаменитой в истории реке находятся четыре злых существа, связанные и ожидающие того самого часа, дня, месяца и года, которые предопределил Бог – для их освобождения. Описанную в 16 стихе 200-миллионную армию истолковывают по-разному. Многие толкователи Библии заявляют, что эта армия целиком состоит из солдат многочисленных народов Азии, таких стран, как Китай, Индия, Япония и Индокитай. И действительно, упоминание Евфрата позволяет предположить, что будет убран барьер, чтобы войска могли беспрепятственно перейти с востока на запад. Но обратите внимание на число ангелов, освобожденных при Евфрате. Их четверо. Четыре – это число, обозначающее всемирное человеческое управление. Оно символизирует четыре направления компаса – север, юг, восток и запад. И факт убедительно указывает на то, что 200 миллионов солдат придут не из какой-то одной страны, но со всех направлений, и соберутся они в одном месте. Мы находим название этого места в 16 главе книги Откровения, и это имя стало ассоциироваться с концом света – Армагеддон. Армагеддон, еврейское название горы Мегидда, это место на севере Израиля, менее чем в 20 милях на юго-восток от современного портового города Хайфа. В 9 главе книги Откровения перед нами впервые появляются страшные силы смерти и разрушения, которые в будущем соберутся на равнине Мегиддо. Туда придут великие армии мира со всех концов света, чтобы сразиться в последней битве, которая станет самой кровавой за всю человеческую историю. Удивительно загадочно звучит дополнительное описание этого скопления армий в стихах с 17 по 19. Иоанн рассказывает о ярких и красочных символах и образах, в которых перед ним предстает видение последнего в человеческой истории сражения. Читаем с 17 по 19 стихи. «Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные. Головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей, ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям и имели головы, и ими они вредили». Что значит это описание? Вряд ли сам Иоанн понимал, что он видел. Он мог лишь записать свои впечатления от увиденных им воинов будущего, от их оружия и доспехов. Это видение значительно превышало возможности его воображения. Тем не менее, представляется ясным, что видение Иоанна передает механизм будущего разрушения в военных терминах, созвучные его времени. Различного цвета броня, возможно, описывает вооруженные колесницы, то есть танки, различные бронемашины, перевозящую солдат военную технику, установки для запуска снарядов, зенитные батареи, артиллерию и военную авиацию, раскрашенную в цвета, позволяющие идентифицировать страну, которой она принадлежит. Поскольку на сражение соберется много разных стран, будет просто необходимо, чтобы у каждой нации был ясно характеризующий ее цвет. Львиные пасти, извергающие пламя и дым, возможно, обозначают пушки, ракетные установки и даже снаряды, убивающие огромные массы людей своим пламенем, радиацией и отравляющими газами. Тот факт, что в результате этого конфликта погибнет третья часть всего человечества, убедительно говорит о том, что будет использовано оружие массового поражения, в том числе ядерное. Еще один интересный образ – хвосты лошадей, подобные змеям, головы которых причиняют вред. Эти слова можно было бы отнести к различным типам современного оружия, например, к специальным стреляющим установкам с роторным устройством, помещенным на длинную хвостовую часть вертолетов, или к снарядам, которые, взрываясь, наносят урон своими боеголовками и оставляют за собой длинный шлейф дыма, напоминающий змею. А возможно, это описание вида оружия, которое еще будет изобретено. Независимо от того, что обозначают все эти детали, в целом картина ясна и выглядит пугающе. Это последнее и величайшее из всех военных кампаний приведет к невероятной по своим масштабам страшной бойне. Будущие главы книги Откровения, возвращаясь к этой ужасной сцене, будут добавлять отдельные нюансы и детали в общую картину. Сцена, происходящая после звука шестой судной трубы, говорит о том, как человечество реагирует на все эти невероятные бедствия и ужасы. 20 и 21 стихи. «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». Даже после всех произошедших катастроф и бедствий, как стихийных, так и совершенных людьми, человечество продолжает оставаться нераскаявшимся и жестокосердным. Обратите внимание, что первый и основной грех, упомянутый Иоанном, это поклонение бесам. Этот грех объясняет все остальные, и он же является причиной неразумного и губительного нежелания человечества прийти к покаянию. Эти люди по своей собственной воле полностью поддались сатанинскому заблуждению. Они пали жертвой действия заблуждения, о котором Павел говорит во втором послании к Фессалоникийцам 2.11. Своеволие привело к тому, что люди просто не в состоянии покаяться даже тогда, когда на них обрушивается огонь святого суда. Источник этого своеволия – поклонение бесам. Некоторые, возможно, начали заниматься бесовскими делами, совершенно не осознавая настоящих последствий таких занятий, подобно моей знакомой с Аляски и подобно многим другим людям, которые, не задумываясь о последствиях, ввязываются в различные оккультные ритуалы. И хотя многие приобщаются к ним по наивности, за этот грех им придется расплатиться с самой высокой жертвой – своей вечной душой. Думаю, что немногие начинают поклоняться бесам осознанно, зная, что это бесы. Возможно, они просто хотят получить совет какого-то духовного существа, которое говорит через медиума. Может быть, у них есть какой-то талисман, амулет или фигурка, приносящая удачу. Быть может, они пытаются получить духовную силу, в кавычках, из магического кристалла, который они держат на столе или носят на шее. Так или иначе, это идолослужение по своей природе, и источником силы в таких случаях всегда является сам ад. В словах Иоанна есть доля сарказма, когда он говорит о идолах, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. Суеверное преклонение человека перед идолом, сделанным из дерева, камня или стекла, это самая большая человеческая глупость. Как можем мы, сотворенные по образу и подобию Божию, падать ниц и молиться этим инертным кускам мертвой материи? Тем не менее, в наше время можно встретить немало образованных, вполне интеллигентных людей, чьи верования недалеко ушли от языческих ритуалов, свойственных древним племенам. Иоанн говорит, что ожесточенные, не раскаявшиеся грешники и в последние дни будут продолжать убивать. Возможно, сюда входят и убийства самых маленьких представителей рода человеческого через аборты и умерщвление новорожденных, и самых старых и немощных посредством эвтаназии. Как говорит Иоанн, и в последние дни люди не раскаются в чародействах. Греческое слово, обозначающее чародейство, это фармакея, слово, от которого образованы такие слова, как фармацевтический, фармация. По сути, здесь упоминается недозволенное применение изменяющих сознание и настроение лекарственных средств, что в нашем обществе стало в буквальном смысле слова «эпидемии». Использование наркотиков – это настолько пагубная и неразумная форма поведения, что приходится просто удивляться людям, идущим на это. Понятно, что человеку, начавшему принимать наркотики, трудно порвать с этой привычкой. Но почему люди начинают их принимать? Потому что наркотики имеют магическую силу, дающую возможность изменять способ постижения и восприятия действительности. Это одно из чародейств нашего века. И проблема будет не уменьшаться, а становиться все более серьезной по мере приближения кончины века сего. Люди того времени будут также заниматься блудодеяниями и воровством. Конечно, и в наши дни нет недостатка в сексуальной распущенности и воровстве, но ближе к кончине века масштабы и бесстыдность такого рода грехов начнут возрастать по экспоненте. Все это будет происходить на фоне беспрецедентной бойни, в результате которой будет уничтожена третья часть человечества. Стоя на пороге Божьего суда, люди не просто откажутся раскаяться в своих грехах. Они станут грешить с удвоенной силой. Люди будут упорно поклоняться идолам, совершать убийства и грабежи, употреблять наркотики, устраивать сексуальные оргии, в то время как на горизонте один за другим будут расцветать зловещие грибы ядерной войны. Это можно назвать только массовым духовным безумием. Видя столь упорное нежелание рода человеческого раскаяться в своих грехах, мы неизбежно задаемся вопросом: зачем же суд? Зачем суд, если он не может изменить ни человеческое сердце, ни жизнь? Однако не стоит забывать, что книга Откровения уже сказала нам, что миллионы покаются. Не будем забывать это великое множество людей, которого никто не мог перечесть. Людей всех племен, народов и языков, омывших свои одежды и убеливших их в крови Агнца. Они вышли из времени великой скорби и стоят перед престолом Божьим. Они познали урок судов, уверовали и получили благодать от Бога. Здесь же мы становимся свидетелями самого сурового, самого карающего, самого всеобъемлющего суда из всех когда-либо обрушивавшихся на землю. Но человеческий род настолько развращен своим стремлением совершать грех, угождать своему эгоизму, служить идолам, что души миллионов людей нисколько не будут тронуты судом. Их сердца ожесточились против Бога. Они отвергли благодать Божью. Бог никогда не рассчитывал на то, что суд приведет к покаянию всего мира. Он хочет спасти мир своей благодатью. Но его суд заставляет нас трезво и серьезно задуматься и прислушаться к благодати Божьей. Он обращает наше внимание на путь спасения, который предлагает нам Бог. Во время, когда вершится суд, мы видим силу и величие Господа и понимаем, что от Него нет спасения. Это заставляет нас задуматься. Что же мне нужно делать, чтобы спастись? Неужели нет никакого выхода? Что я могу сделать? Тем, кому суд открыл глаза, Бог дает надежду и благодать. Своей смертью на кресте Он показывает нам свое сострадание и любовь. Он открывает нам свое сопереживающее сердце, которое не хочет ничего иного, как принять на себя всю нашу боль и горечь. В этом положительное воздействие суда. Он смиряет нашу гордыню, заглушает самооправдание и приготовляет сердце к тому, чтобы оно могло смиренно принять благодать от Бога. Но если мы не принимаем благодати Божьей, когда Он говорит с нами и даже кричит нам и своими благословениями, и наказаниями, если отворачиваемся от Бога, если ожесточаем свое сердце и отказываемся покаяться, тогда наш конец очевиден. Об этом говорит 6 глава послания к евреям. Я составлял комментарий на это послание, и вопрос автора во второй главе буквально поразил меня. Я хочу закончить на нем. Автор спрашивает, то как мы избежим, вознеродев о толиком спасении? На самом деле, как? Как вы можете избежать гибели, если пренебрегаете даром Божьей благодати? Бог не хочет судить людей, мы говорили об этом на прошлом уроке, но для тех, кто отвергает путь к спасению, предложенный людям, любящим и милостивым Богом, остается только суд. Вы наверняка знаете слова известного гимна «Когда я вижу лик Христа смиренный, кто людям в мире этом был рабом, как на кресте он умер, царь вселенной, и нам спасение приобрел крестом, тогда поет мой дух, Господь, тебе. Как ты велик, как ты велик!» Удивительно, не правда ли? Мы видим, насколько нежен и милостив Бог по отношению к грешникам. Как сильно он желает, чтобы люди избежали суда. Однако, в конце концов, мы должны задать вопрос, как мы избежим, вознеродев о толиком спасении? Возможно, среди вас есть те, кто уже много лет или месяцев ходят в церковь, но до сих пор так еще и не приняли благодать Божью, явленную в Сыне Божьем, до сих пор не приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Перед лицом грядущих ужасных судов, которые пока еще не коснулись лица нашей земли, мы должны честно задать себе вопрос, как я избегу, пренебрегши великим спасением? Я позволю вам поразмыслить над этим вопросом и честно ответить на него пред Господом.
Закончился библейский час BBN, в котором прозвучал урок из курса Библейского института, посвященного изучению книги «Откровение». Преподаватель Рэй Стедман. Присоединяйтесь к нам в следующий раз в это же самое время, когда мы продолжим изучение этого курса. Мы уверены, что эти уроки помогут вам еще эффективнее изучать Писание. Полный список курсов Библейского института BBN вы можете посмотреть по адресу www.bbnbi.org. Изучайте Писание вместе с нами в любое время дня и ночи.
Благодарим вас за прослушивание архива библейского вещания BBN. Сейчас вы можете перейти на другие страницы нашего служения и познакомиться с духовным материалом, опубликованным там. Благословений вам от Господа!